Сергей Лукьяненко. «Семь дней до Мегидда». Читает Кирилл Радцик. Часть первая. Глава первая. Снаружи все комки разные, и все похожи друг на друга. Будто взяли огромную кучу серой липкой массы и уронили на землю с высоты. Ну, в общем-то, так оно и было. Масса немного расплескалась, немного оплыла, да так и застыла большим с двухэтажный коттедж комком. Родители говорят, что в старину и обычные магазины порой называли комками, но, по-моему, тут дело во внешнем виде. Этот комок был самый ближний к дому. Я прошел по Большой Никитской. Место людное. Раза три я встретил гуляющие компании, все знакомые. С кисловскими ребятами я перетер о делах. Попались и несколько серчеров-одиночек в зеркальных очках. Несколько раз мимо проезжали машины, в основном государственные. Но одна точно личная. Тяжелая, бронированная, с темными стеклами. Одно стекло было опущено. Из щели с явным неодобрением взирал на мир серьезный толстомордый мужчина. Потом свернул на Леонтьевский. Тут почти никого не было. Только в скверике, где стоял обросший паутиной памятник какому-то восточному человеку, рылся в кустах старый сумасшедший бомж в разбитых зеркалках. Правая линза вообще отсутствовала, левая потрескалась. Что он собирался так найти, непонятно. Никаких окон в комке нет, есть только дверь, с виду самая обычная. Широкая, деревянная, с ручкой. И замков никаких. Но если ты пришел пустым, то тебе откроют лишь один раз, чтобы своими глазами все увидел. Там, где комок шлепнулся после перемены, между Леонтьевским и Вознесенским стояло здание, которое разметало в разные стороны. Большую часть мусора убрали, но следы все равно остались. Я однажды тут подобрал здоровенную трезубую вилку, которой переворачивал мясо на гриле. Небо сделалось уже красно-серым, лунное кольцо мерцало закатным светом. Где-то часа через полтора совсем стемнеет, надо спешить. Вечер — время спокойное, а вот ночью болтаться по улицам я не любил. Не дурак же. Я толкнул дверь, та легко открылась, и вошел в комок. Тут было светло, самую малость прохладно и малолюдно. По ту сторону длинного полукруглого прилавка вообще никого не оказалось. Склад был закрыт затернутой наглухо шторой, а с моей стороны стояли две девицы из гнезда. Мелкая куколка лет 10 и постарше, лет 20. Жница. Ждали заказ, понятное дело. Гнездо наше с Гнездниковского переулка не самое большое в Москве. Но здание занимало серьезное. Бывшее Министерство культуры. Представляете? Раньше было специальное учреждение, которое занималось песнями, фильмами и прочими книжками. До гнезда недалеко, всего-то 100 метров. И если расслабиться, то начинаешь ощущать легкую неуютность. Подойдя к прилавку, я встал рядом с Мелкой. Та уставилась на меня наглыми глазами. Куколки. Они с виду обычные девчонки или мальчишки, даже одеваются так же. Только им все равно, что на себя нацепить. Но это была приметная. Рыжая, растрепанная, зеленоглазая, в кроксах, синих мальчишеских бермудах и грязной белой футболке на пару размеров больше, чем требовалось. На футболке в ряд нарисованы звезда, круг, квадрат и треугольник. А так, девчонка как девчонка. Вот у жницы у нее и движения другие. И радужка цвет меняет на сиреневый. И кожа будто скользкая делается. И одежда уже своя, облегающая, из крошечных черных чешуек. Вроде как цельный комбинезон, на ступнях утолщающиеся в мягкие туфли. Стригутся они все коротко, но волосы у них с виду обычные. Эту я раньше вроде не встречал, хотя в лице что-то знакомое было. Я снова глянул на Мелкую, пытаясь понять, почему 4 безобидных геометрических знака на футболке выглядят слегка вызывающе. «Че уставился на мои сиськи, изврат?» — дерзко спросила куколка.
«Как я могу на них уставиться без микроскопа?» — презрительно ответил я.
«Точно!» — фыркнула она. «Ты без лупы Редку под носом не увидишь».
«Это я сейчас ослеп», — любезно ответил я. «Как тебя увидел».
Куколка замялась, пытаясь решить, оскорбление это или комплимент. Жница глянула на меня неодобрительно.
Я подмигнул ей, сказал куколке. «Ладно, привет, Наська, как ты?»
«Норм», — сказала она, с облегчением прекращая пикировку. «А ты, Максим?»
«Живу»,
— ответил я, пожав плечами. «Ну а что тут еще ответишь?»
Куколку звали Анастасия, но она упорно называла себя Наськой. А вот меня почти все звали Максом, но она также упорно называла Максимом. Наверное, чтобы позлить.
«Знаешь его?» — спросила жница девочку.
«Местный», — призналась Наська. «Норм. Часто тут бывает».
Наська обожала ходить в комок. С кем я ее только не встречал. Пару раз со стражами. Однажды сюда приперся монах с двумя старшими стражами, так и тут она вертелась под ногами.
«Хороший серчер?» — поинтересовалась жница.
«Норм», — сказала Наська, что было максимальным одобрением с ее стороны.
Жница посмотрела на меня. Нахмурилась. Мимика у нее оставалась еще совсем человеческой. Кажется, тоже вспоминала, где меня видела.
«Дарина», — сказала она.
«Максим», — ответил я.
«Или просто Макс».
«Общительная жница — редкость. Это куколки любят поболтать. Кажется, она хотела что-то у меня спросить, но тут появился продавец. Вышел, клацая по полу, раздвигая шторы спиной, и бухнул на стол тяжелый пластиковый ящик. Кивнул мне и сказал Дарине.
«Три инициирующие дозы первой фазы».
«Ясно, понятно. Гнездо приняло к себе трех детишек». Я с любопытством смотрел на продавца, который открыл ящик и демонстрировал поочередно три металлических термоса. Продавец был здоровенный, поперек себя шире, закутанный в многослойную бурую хламиду, закрывающую и голову, и большую часть лица. То, что удавалось рассмотреть, походило на человека, но каков он на самом деле, я не знал. Наверное, все-таки не совсем человек. Иначе бы не цокал так ногами по полу при ходьбе.
«Одна финальная доза первой фазы», — продолжил продавец.
«Это моя», — с гордостью сказала Наська.
«Поздравляю», — буркнул продавец. «Одна усиливающая доза второй фазы».
«А это Дарины», — сообщила куколка.
«Теперь понятно. Дарина до сих пор на начальном этапе, потому и разговорчивая. Значит, жницей не останется. Пойдет на третью фазу. Станет стражей, а то и кем покруче».
«Поздравляю», — сказал я.
«В стражу?» — жница не ответила. Зато Наська возмущенно воскликнула.
«А шоколадка?»
«От сладкого зубы портятся», — отрезала Дарина.
«Не успеют». Наська продемонстрировала белозубую улыбку.
«Ну, Дарина!»
«Заказ оплачен гнездом. У меня денег нет».
«С собой», —
неохотно сказала Дарина. Я запустил руку в карман джинсов, где всегда держу немножко мелочи. Достал вайкер, мелкий, но симметричный, положил на прилавок.
«Дайте девочке шоколадку».
Продавец протянул руку, тоже скрытую под складками ткани, ловко взял пальцами в черных перчатках вайкер, поднес к лицу, изучая. Кивнул.
«Достойный экземпляр. Хватит на две хорошие шоколадки».
«Тогда и уважаемой жнице тоже». Дарина фыркнула, но отказываться не стала. «Девчонки все любят шоколад, даже если они уже не совсем люди». Продавец нырнул за занавес. Дарина помолчала и сказала.
«Спасибо, Максим».
«Да не за что». Я не удержался и спросил. «Слушай, тебе сколько?»
«Лет?»
«Ага».
18.
Я задумался.
«Гадаешь, где меня видел?» — спросила Дарина.
«Точно.
Мы в одной школе учились».
«Чего?» — поразился я.
«Ты же в 110-й учился?»
«Por supuesto».
«Когда все началось, ты в 11-м был?»
Я кивнул.
«А я в 3-м».
Дарина провела рукой над головой Наськи, демонстрируя рост. «Конечно, я ее не помнил. Удивительно, что она запомнила».
«Ты с моим братом учился в одном классе», — пояснила Дарина. «Ростислав».
«Ростик!» — поразился я. «Мы были не то чтобы друзья, но приятели. И дома у него я пару раз бывал».
«Извини, не узнал.
Ты немного подросла». Дарина улыбнулась чуть неуклюже, будто давно этого не делала.
«Да брось. С чего бы ты запомнил?»
«Как Ростик?» — спросил я. И осекся, потому что вспомнил.
«Наш дом сгорел», — сказала Дарина.
Все умерли. Меня папа выбросил из окна. Она помедлила. Хотел на дерево, но не докинул. Я вся поломалась. Лежала полгода в больнице. Сказали, что ходить никогда не буду. Собирались выписать в приют. А тут как раз наше гнездо появилось. Мы тогда брали всех. В больницу пришли, я сразу согласилась.
— И как теперь?
— глупо спросил я. — Поправилась, — ответила она серьезно. Но не сразу.
Вернулся продавец, торжественно неся в руках две шоколадки. Действительно хорошие. Вдохновение. Наська сразу схватила и стала потрошить свою, а Дарина опустила подарок куда-то в незаметный карман на комбинезоне. Я подумал, что вторая шоколадка, наверное, тоже достанется куколке. Рад был увидеться. Ситуация сложилась такая неловкая, что я начал мямлить, будто школьник. Ну, заходи, если что. Я в Медвежьем, дом 3, как и раньше. Только не с родителями живу, конечно. Дарина улыбнулась. Теперь у нее получилось лучше.
Спасибо. Если что, было приятно встретиться.
Ты была в него влюблена? Не прекращая жевать шоколад, воскликнула Наська. Точно, да? Он ведь друг твоего брата. У тебя была детская влюбленность в почти взрослого парня.
Вот же балаболка, вздохнула Дарина.
Пока, Максим.
Она подхватила ящик с мутагенами, легко поставила себе на плечо. Жница не стража, конечно, но тоже куда сильнее человека.
Я мялся у прилавка, пока куколка со жницей не вышли. Продавец терпеливо ждал.
Когда дверь закрылась, торжественно произнес.
«Какая красивая история! Мне кажется, молодой человек, она могла бы стать очень романтичной. Но финал второй фазы...»
«Мне кило картошки», — попросил я, останавливая его болтовню.
«Тоже мне романтик».
«Какая романтика между человеком и жницей?»
— «А вы любите красивую жизнь», — сказал продавец одобрительно. — «И правильно делаете, Максим. Что еще?»
— «Десятка яиц», — сказал я. — «Бутылку подсолнечного масла, пачку сливочного, пакет муки на 2 кило, пачку спагетти, самых обыкновенных, пачку сигарет, простых каких-нибудь, и тушенку, как обычно, 3 банки».
Продавец ждал.
— «Да, еще кусок туалетного мыла». Кусок хозяйственного и туалетную бумагу. Упаковку на 4 рулона. Все?
«Полагаю, что нужен хороший голубой кристалл», — решил продавец. «Или посредственный зеленый».
Кристаллы получше у меня хранились в пакетике, в нагрудном кармане рубашки. Поскольку никого, кроме продавца, в комке не было, я достал весь пакетик и выбрал из десятка разноцветных кристалликов плохонький зеленый, пятиугольный, с небольшой синей мутью внутри. Продавец со скепсисом посмотрел на него, даже поднял вверх, проверяя на свет. Потолок в комке был бугристый и весь светился, где ярче, а где тусклее.
— «Пожалуй, я могу досыпать немного рационов», — сказал он, — «и добавить банку пива».
Такой щедрости я не ожидал, но отказываться, конечно, не стал. — «Согласен». Государственные деньги в комках никого не интересовали. На них тоже можно купить и еду, и одежду, и вообще все, что делают люди. Вот только качество будет хуже. Даже мука паршивая. И цена такая, что если ты удачливый серчер, то игра не стоит свеч. Продавец оказался столь любезен, наверное, его и впрямь растрогала наша с Дариной встреча, что упаковал все в прочный бумажный пакет. Рационов накидал не меньше 10, да и банку пива добавил, большую, пол-литровую. Сигареты я сразу достал и спрятал в карман. Они были незнакомые, но мне-то какая разница. Я вышел на улицу. Ого! Как стемнело-то уже. И быстро двинулся по переулку. Давешний бомж по-прежнему пасся в сквере, ползая по траве на карачках и подсвечивая себе тусклым фонариком. Оптимист. Или что-то знает? Свернув, я подошел к бомжу. Старик быстро уселся на корточки. Был он весь заросший. Бородатый, в нескольких слоях одежды. Из-под куртки торчал грязный свитер, из-под свитера свисали полы рубашки, а на плечи бомж еще и одеяло набросил. В такой позе он карикатурно напоминал обросший паутиной памятник за спиной. Все собираюсь посмотреть, кому он на самом деле. «Добрый вечер», — сказал я, стараясь не особенно приближаться. От бомжа предсказуемо пахло бомжом. «Удачная охота?» Вопрос был рискованный.
Выживший из ума старикан мог решить, что я хочу поживиться его лутом и... А что и? Ну, к примеру, начнет кидаться какашками.
«Весьма неудачная, добрый юноша», — неожиданно вежливо ответил бомж. «К сожалению, мои очки не в лучшем состоянии. Я потерял правое стекло в прискорбном конфликте за более интересные места охоты, а левое треснуло при обстоятельствах анекдотического свойства. Но печальнее всего, что батарейка в фонарике садится, а у меня нет даже ломаного вайкра».
Есть такой тип бомжей. Вроде как все на свете пропили, включая мозги, но при малейшей возможности начинают изъясняться витиевато и вежливо. «Боюсь, тут и нет ничего», — сказал я. Достал свои очки, аккуратно надел одной рукой. Мир чуть-чуть потемнел и стал контрастнее. Фонарь у комка разбросал в стороны радужные линии. Стекла у поисковых зеркалок поляризованные, но главное не в том. Обычные полироиды не годятся. Проверено миллионы раз. Нужна какая-то специальная обработка, напыление особого полимера. Ну, в общем, стекла можно купить лишь в комке. За кристаллы. А найти кристалл без очков безумно трудно. Замкнутый круг получается. Может, у бомжа вообще обычные линзы? Мои стекла были вставлены в хорошую оправу, к тому же с интегрированным фонариком на дужке. Коснувшись кнопки, я вызвал узкий яркий пучок света. Подкрутил безель, расширяя луч. Я повертел головой, честно пытаясь увидеть хотя бы слабенький фиолетовый отблеск среди травы. Подошел к скамейкам, заглянул в урны. Ворошить мусор, конечно, не стал. Нет, пусто.
«Я никоим образом не прошу вас оказать мне финансовую помощь», — сказал бомж. «Но если вы внимательно оглядите это место и гарантируете, что оно пусто, я сменю дислокацию».
Подавать ему я и не собирался. Можете считать меня жадным и бессердечным, но я же знаю, что любой вайкер этот старик пустит на бухло и закуску, а не на подержанное стекло и новую батарейку. Всегда есть люди, которым еще хуже, но они своей беды не заслужили и помощь не пропьют. А вот посмотреть — почему бы и нет. Я обошел памятник, поворошил кое-где траву ногой. Сказал: «Боюсь, вам и впрямь стоит менять дислокацию».
«Посмотрите еще там, за скамейкой», — попросил бомж. «Нутром чую, должно что-то быть».
Уже жалея, что отвлекся, я обошел скамейку. Трава там была вытоптана. На земле стояло несколько пустых пивных банок и бутылка из-под дешевого игристого. В стороне валялся использованный презерватив. Я поморщился. Похоже, совсем недавно какая-то парочка утоляла тут подстегнутую алкоголем страсть. «Нет тут ничего», — опуская голову, сказал я. «Полезного». Под ногами тускло искрились две крошечные зеленые звездочки.
«Что ж, удача мне сегодня изменила», — изрек бомж, вставая. «Желаю вам удачной охоты, уважаемый серчер».
«Эй», — позвал я, — «иди, идите сюда». Я отступил на пару шагов, когда бомж торопливо приковылял к скамейке.
«Пиво я уже допил», — разочарованно сказал он, вводя хилым лучиком света.
«Вон там», — указал я, нацеливая фонарик. Каким бы треснутым стекло в зеркалках бомжа не было, но все-таки оно оказалось настоящим. Бомж присел, порылся в земле, выпрямился, изучая добычу. Любопытство пересилило. Я подошел ближе. «Верно, два зеленых кристаллика, то есть два гринка. Кристаллики были маленькие, неправильной формы, но все-таки зеленые».
«Берите, берите», — бомж протянул мне гринк. «Мне вполне хватит одной зеленушки на новое стекло, пару батареек и бутылку приличной выпивки. А иначе я выпью слишком много и скончаюсь».
Он наставительно поднял трясущийся палец и добавил:
«Какой-нибудь друг неизбежен везде, но лучший, когда он помощник в труде. Ваша доля — честный и благородный юноша».
«А что вы думаете, я сделал?» «Конечно же, я взял кристалл. Хотя оттирал потом всю дорогу и его, и руку санитайзером. Зеленый кристалл — это зеленый кристалл».